Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пастырский путь». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с ключерем Коктебельского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отцом Владимиром Мельником. Отец Владимир, а вот скажите, как вы попали в Крым и когда?
Ну, я служил в то время там. Я женился, у меня было шестеро детей. Когда была советская власть, то семья была обеспечена, в всяком случае. Достаточно мне было и денег, село было богатое.
Чтобы прокормить семью?
Все было предостаточно. Мы сразу думали держать какое-то хозяйство, потом я посмотрел, что мне не нужно. Но я с приходом могу взять, что мне нужно. И тем более там народ такой, либо сольный, или там свадьба, или там похороны, это они там всегда священнику что-то дают. В том числе и хористам. То время, а потом стало труднее. Люди выживали только за счет личного хозяйства.
Огородов.
Да, вот так и дальше сейчас оно там есть. Когда стала вот эта самостоятельная Украина, тогда уже все как-то обеднели, волосы были разрушены. Кто-то взял, кто-то поднялся на этих награбленных деньгах, особенно вот эти все председатели колхоза, кто сумел там это все присвоить себе. А общая жизнь такая на приходе. Я уже послал на другой приход. Я добился разрешения, мы начали строительство этого нового храма. Село Сапанов, это первый мой приход. Вот как раз пришло разрешение построить новый храм. Вот эти власти местные хотели нас где-то туда, на огороды подальше забросить. А там, где старый храм был, напротив возвышенности была школа. И вот я так все-таки говорю, настроил, чтобы именно там, где старый, там был и новый. Вот там надо было мне забрать школьную метеорологическую площадку, и все это удалось. Вот, и долго они там, говорю, исполкоме советовались, боролись. Но я говорю, пришел им, знаете, вы знаете, если вы это не сделаете, то это скоро по вашим хребтам пройдется. И главный архитектор сказал, и там секретарь исполкома, не думайте, что он вам не шутит. И как-то этот главный архитектор уже на окончательном собрании выступил, говорит, знаете, надо храм поставить в подходящем месте. Нас хотели запереть туда где-то подальше, на огороды, в какую-то яму. Ну и мы построили очень хороший храм, честь покрова Божьей Матери, как и тот старый.
А как удалось в Крым?
Крым я уже после служил, был такой приход Береции, и там была такая Божья гора, там надо было строить часовню. Это новый приход, я там, куда вот начались там вот эти всякие борьба за приходы, раскольники хотели захватить храм, то меня направили туда в Бережцы после этого. И там было такое заповедное место, Божья гора, где была какая-то часовня, был источник, то все было полностью разрушено. Мне удалось добиться разрушения, восстановить это все, вот эту часовню. Ну и начали строительство, что можно.
А как было. В Крым вы попали?
В Крым я попал, я уже служил, потом меня направили такое переходы, которые горели под угрозой больше захвата. Я там еще тоже продержался год. Меня направляют такие горячие точки. Мы даже было так, что должны были захватить храм. Там игумен такой Афанасий, и пару певцов из Лавры, я. И мы ехали туда. Перед тем, как должны захватить, ну, мы там проводили там службу, объясняли людям. И, конечно, надо было выйти. Пришли в один приход, там должен приехать этот раскольный священник. Нашего отказали по его причине или по каким-то другим. Я прихожу к этому стару, вот я тот священник, который вам прислали. Ой, я такой радый, давай. Открыли мне храм, мы сразу зашли в храм, там машина в кустах спрятана, выехали, сразу заняли ему престола место и давай служить. Ну и мы объясняем после литургии, что говорю, трагедия, вы не понимаете, что вы делаете. Я объяснял, вот я еще поисповедовал этих людей, вот исповедую, потому что не будет потом у кого даже исповедоваться и причаститься. Но все равно пришел позже этот уже в конце, этот священник, и все-таки его приняли, невзирая на все. Ну, это уже их вина. Мы сделали все возможное.
Это их выбор.
Мы ездили, да, их и осуждение. Мы ездили по приходах таких критических, и нас называли даже зондеркоманда.
Но вам не страшно было или?
Вы знаете, если дело правое, и чувствуешь, что это же вера наша, и мы видим, как опасен этот раскол. Я знаю этих раскольных, как называемых, священников. Это или большие артисты, или такие его недалекие люди. Их, конечно, одна цель. Используя эту идею, такую националистическую, они играли на сознание людей.
А как удалось попасть в Крым?
Крым? Митрополит Лазарь меня просил давно приехать к нему на служение. И я действительно как-то был очень нерешительным. Там семья, там молдом и все. Хозяйство, там дети растут, в школу ходят. Я долго не решался. И, конечно, уже пришел поздно. Тут всего было 20 приходов в Крыму. Благодаря вот стараниям митрополита Лазаря. Сейчас их там больше 500.
А было 20?
Было вначале 20 приходов, когда он пришел на служение. Все было запущено. Предлагал мне лучшие приходы в Крыму. А я вот по своей нерешительности все, держался там, то место на Волыни. Хотя там тоже пришлось мне отставить. В другом селе Шпекулосе тоже храм от раскольников. Я держался там.
От еще раскольников,
вот.
Да?
Да, это было еще там в Кременце. Трудные были времена. Предлагали, давай, что ты ходишь, как ты трясешься от тряпьем своим. Архиереи вашим в золоте ходят. Мы тебе все дадим. Я иду не за деньги, а по принципу веры. Было так, что когда-то был в этом селе начальник милиции, бывший, который лавру курировал в Чаевске по приписке. Он потом старосту я пришел, этот приход Казанской Божьей Матери.
То он стал старостой?
Да. Ну, я ее научил, там в алтаре ходил, давал мне кадилу, руку мне целовал. Он же не дурак, он же знал, как монахи живут. Он там немного поживился там в лавре. Там, чтобы приписать монаха в лавру, это надо было немалый куш дать. Жена его тоже оказалась учительницей, очень сообразительная. Я научил его так уставу, научил ее. Она как бы стала псаломщиком. А потом пришла вот эта волна. Что ты хочешь? Московской церкви. Церковь, она одна. Православная. Она не московская, она русская. Она там и тут везде, она русская. Ну, короче, там стали мне угрожать. Звонит моей жене, мы доберемся до него, и до тебя, и до твоих детей. Я говорю, не бойся. Потом он меня встречал. Раньше он подвозил меня на своей машине, все. Ну, там так, он был начальником тогда скотоубойной такой, бойни такой, где там убивали скот.
Кошмар.
Люди приносили, он был начальником, а тут у меня старостой. Теперь он сказал, если пойдут к отцу Владимиру, я никакого скотина принимать не буду. Ни быков, ни кабанов, вот. А его тесть заведовал мельницей. Я у вас молоть не буду, кто пойдет к отцу Владимиру.
Феодал такого местного значения.
Вот такое было вот время. Но и я держалась еще год в таком напряжении. Он забрал ключи у меня, и я не мог открыть храм. Оно было как 9 мая, и я пришел к нему. Я только из горисполкома. Мне сказали, чтобы ты отдал ключи, мне по них иду надо служить, по воинам.
Под этим предлогом.
И он отдал ключи, больше я ему них не отдал. И так дальше я еще год держался. Ходило вино старое, я носил на приход, какие-то угольки, кукурузные кучерышки вместо там угля, и всякое так держался. Одновременно я и служил еще в монастыре Кременецком. Там полная разруха была тоже. Я должен был в воскресенье служить праздники там, а среди недели я должен служить в монастыре Кременецком. Так что была такая напряженная жизнь. Ну, еще здоровье позволяло. Почти без передышки служить вот почти ежедневно.
Это очень такая закалка на всю жизнь.
Я хочу сказать, что как бы в старости ослабляя здоровье, как бы еще и ревность не ослабла по вере. Потому что, видите, церковная жизнь тоже имеет свои соблазны. Мне дает Господь достаточно веры и мудрости, чтобы я это все понимал. Ну и держался, я думаю, что Господь сохранит всех, кто на него надеется.
Конечно. А вот здесь вы на какой приход попали?
Вот сюда. Я пришел к владыке Лазарю уже последний раз. Он говорит, ну, владыка, давайте приход. Там не было уже за что хлеба мне купить. Пришли купоны. Там в этом последнем селе Казанское я был. То мне, они сами уже как-то прихожу, сорвали замок. Я взял, что был митрополит Сергий, известный сейчас митрополит. Он очень человек принципиальный.
Это вот который теперешний?
Тернопольский.
Тернопольский, замечательно. Тернопольский. Правая рука блаженного Ануфрия.
Ну, в общем, у них там какие-то земляки. Ну, он человек тоже амбициозный. Я говорю, а там был племянник, его служил в соборе. Все, отец Григорий поехали. Там нападают на церковь. Мы как бы нашли какую-то машину, приехали, а там уже они окружили храм, приехали машины военные, и полиция. И они там целая эта собралась такая банда. И там этот Зиновий был такой, перебежчик. Он пошел сначала в Токефалию, потом он пошел к униатам, уже сейчас он бегал туда-сюда. И вот он там под разным предлогом людей. Но в последнее время я вот держался, но уже мало людей было, все как-то боялись. Но тем не менее были молодые старосты. Кассир там, за службу было, ну там 5 купонов, 10 купонов, это вообще ничего не было. Денег не было, но они так приносили мне 2 сумки пропитания. А еще в монастыре я служил по 7 месяцев, там тоже такая была нищета. Ну, хватало там продуктов. Вот. Если не хватало, то я... Мне какие-то краски были, для ремонта продавал краски.
Надо было выживать.
Надо было выживать.
Семью кормить.
У меня были краски, я хотел себе сделать ремонт дома, но не до ремонта было.
А как здесь сложилась жизнь уже в Крыму?
Я уже приехал, был такой, говорит, ты что пришел, говорит. Я тебе сколько предлагал быть со мной, служить приходов. У меня сейчас нет для тебя приходов, у тебя 6 детей. У меня такие приходы в степи, оставишь, там монахи бегут, там не бежит монах. Ты что будешь тут делать? Ну, потом как-то этот приход в Коктебель освободился, это был настоятель. Владыка его как-то уволил. Тут была проблема одна – строить храм. И как-то получилось, что слушницы были большие, не было за что строить. И он, Владыка Лазарь, говорит, ну что ж, мы хоть свои, он смеет везу, что он тоже оттуда же, с Почаевской земли, с Каменецкой, но если ты не будешь строить храм, уходи как неспособный. Ну, говорю, благословите Владыку. Правда, первый год я, он такой прагматик, требующий, но справедливый. Я оббегал всю Феодосию, оббегал все. А кто-то это такой, мы тебя не знаем, мы благочинному помогаем. Тут был отец Михаил Сетенко, благочинный. Ну, постепенно, постепенно. Вот я сумел как-то найти связь с властями. Тут был такой Роман Лукичев, вот этот дом, который построил, ему дали несколько участков земли, чтобы он построил свои дома там. И за это как бы обязан он построить храм. Ну, конечно, там я уже с ним уже подписал договор. Вначале, что перед этим, тут только был котлован вырытый, залит водой, там рыбки плавали и камыш рос. Кто-то думал строить, пришлось, конечно, ее разрывать. И когда началось строительство, несколько раз откачивал воду с этого котлована, делал какой-то своеобразный дренаж. Вот. Поэтому 2003 год я уже тут кручусь, куда с успехом, куда без успеха. И когда он начал строить, конечно, он строили очень похабно, потому что, во-первых, не сделали гидроизоляцию. Вот теперь мы делаем гидроизоляцию. Цокольный этаж заливает, берется грибок. Пришлось сейчас это все вот так делать. Вот буквально вот накануне открытия храма мы все отрывали стены, и вот где вода затекает, нам пришлось гидроизоляцию делать. Это все дорогостоящая работа и очень трудная. Попал я сюда вот в это время, когда он начал строить. Он построил, возвел цокольный этаж и до подоконника, до окон. А дальше уже все мы какими-то своими силами. Он бросил это строительство, этот Роман Упичев. Ну, иногда мы к нему обращаемся, что он хочет что-то помочь, каким-то мелочам, чтобы он что-то помог. Но сейчас он говорит, что он уже полностью
не может,
не
да?
может ничего помогать, поскольку он сам такой терпел вот это.
А и приходилось это все потом дальше, наверное, менялись какие-то случайные благотворители, да?
Не, знаете, было так, было время свободное. С Украины ехали, с России люди ехали. Были люди, которые действительно... И так понемногу как-то удалось. Некоторые были такие спонсоры, не особо большие. Подняли мы стены, подняли колокольню, взяли мастеров, которые очень так все комплексно работали. То они возвели дальше, возвели колокольню, купола, это все их работа. Там бригады все могли делать буквально, начиная от стен и куполов, и все работы. Мы организовали леса, привезли, жерди не было где взять лесов, и с этими жердями сделали леса. Вот внутри леса и на храме штукатурили вот это все. Искал тоже каких-то штукатуров, те были с Почаева мастера, которые строили стены, те внутри штукатурили, это были где-то в Закарпатье какие-то были. Потом электрику надо было проводить, просил своих местных электриков, никто не хотел. Я так, как по старой профессии, я не электрик, как по силовым проводам. Но я как-то разметал это все провода, примерно спланировал, где что должно быть. И, конечно, потом я призвал из РЭСа, уже Федосийского, ребят, которые очень добросовестно отнеслись, помогли это скоммутировать, помогли там провести уже на колокольную проводку.
Очень трудно это все, конечно. Трудно, это трудоемкие
да.
вещи.
Надо иметь знания. Я же не профессионал. Электромеханик, радиомеханик, ну только вот по связи, а тут другое дело. Тут же надо знать номиналы все, знать все порядок. Ну, слава мне вот помогли вот немножко. И сейчас мы тоже вот даже, вот сейчас исправляем эти все, делаем щитки, да, все это надо. Я старался как-то делать с запасом, чтобы были какие-то резервы по проводам.
А росписи кто делал?
Росписи это делал мой сын Василий Старший и его друг. Они вместе учились в академии. А вот эти орнаменты, узоры, это делает сын Андрей, который вот сейчас тут находится. Ну, неплохо. Кто посмотрел, говорит, что хорошо сделана роспись, правильно. В византийском стиле, как и храм в русско-византийском стиле, так и когда стал выбор, какой стиль, я говорю, только такой вот русско-византийский такой стиль. Но это не доделано много. Должны быть и орнаменты. Решили, что побольше надо икон, святых русских. Тут вот такая тематика. Купол – это державная икона, Север Архангелу, Троица Святая в алтаре, Рублевская Троица, можно сказать. А вот тут 20-е праздники на потолках. Рождество Христово, Воскресение Христово, Успение Божьей Матери, Рождение Божьей Матери. И тут же также Сушение Святого Духа и Вознесение. Вот такие основные стены это на потолках.
Но их надо продолжать, росписи.
Ну, надо продолжать. Можно сказать, что уже 2/3 росписи сделано. Только надо окончать некоторые недоделки, да, подписывать, что... Ну, сейчас, как я говорю, сейчас никакие росписи не делаем, потому что надо сделать отопление. И он занялся собранием вот этих разрешений, документации на чтобы построить газовую котельную.
Чтобы в зимнее время можно было...
Да, мы это зимой мы мерзли, эти кондиционеры не дают должного эффекта. А храм Веника долго очень строился. И в сентябре нам пришел Вик Агафон, он тоже принял участие активное. Он заказал престол, жертвенник там. Вот и с счастьем нам иконостас подарили вот этот по благословению митрополита Платона. деревянный, он принадлежал другому храму, но тут он был нужнее. И вот нам удалось 7 сентября, это было невероятно, потому что надо было и стяжку делать, и плитку ложить в храме. И как-то к этому времени мне хотелось сделать не как-нибудь, а сделать, чтобы действительно это было и красиво, и чтобы
и
это было и навечно, так сказать. Это мы максимально было напряженное время, ни ночи не спать, и с этими документами, переездами, где-то стучаться, просить что-то еще, деньги пересечь. Расходы были такие очень большие и невероятные. И пришлось брать всех, кого пришлось. И таких временных, и которые так, бомжей всяких, чтобы ты копай землю, ты откапывай, ты там разрезаешь что-нибудь, потому что всем надо было платить. Ну, а насчет того, что как был громадный подъем, когда мы уже более-менее сделали, надо было сделать уборку. Такой был подъем громадный, что люди все по что... Прихожане было как муравьями, усыпали всю территорию, уже все забросано было. Убрали территорию, помыли храм, женщины, это было все запущено, в том числе и окна, и все. Было удивительно, что так люди откликнулись. И вот 7 февраля приехал митрополит Платон, епископ Афон наш уже, как настоятель. Белхор приглашен из Симферополя, хороший.
У вас тоже очень хороший хор, он как-то очень поет трогательно, молитвенно, хорошо молится,
ну,
с вашего
просто хора. Просто не хватает нам еще.
Ну, может быть, людей, мощностей.
Ну, не хватает людей, конечно.
Ну и как проходило открытие?
Открытие проходило очень как-то в большом подъеме. Был переполнен храм, переполнен двор, люди все-таки пришли и посмотреть, и помолиться. И не только с Октябрия, но и с Феодосии, и из других сел приехали. 7 февраля, это был престольный наш праздник. Было тогда полное освящение и престола, и храма. Ну, потом, конечно, хористы пели очень замечательно. Это профессионалы такие, Феодосии. Ну, они люди церковленные, вполне радовали нас таким классным пением. Ну, и, конечно, было и угощение и для всего народа, и для духовенства. Был протодиакон Николай наш соборный.
Настоящее торжество.
Торжество, да.
А что вы чувствовали после стольких лет вот этих всех мучений и трудов?
Ну, что тут пришло, делось. Мне что уже слабо. Я в свое время и кирпичи тягал, и в раствор подавал, первый разгружал. Ну, а сейчас уже я понял, что тут... Да и так понял я и раньше. Главное, вы знаете, не храм. Главное – это привлечь народ к вере. Привлечь молодое поколение. Ну, в Октябрии это трудно. Народ тут избалован этим курортным положением. Их так, заработать деньги. Сейчас это все они тоже теряют, потому что много гостиниц, комфортабельных таких. И люди уже только бедные идут к прихожанам таким и жителям. А все остальные, которые побогаче, они снимают номера в большинстве гостиниц со всеми удобствами. Вот, они не считаются с деньгами. Ну, это сезон особенный. Самолеты не летают, людей меньше.
Обычно у вас больше летом приезжих.
Вы знаете, в, вот в новом храме, вот я служил в храме, намного несравненно меньше людей было. Вот эти купола, а там вот храм был так туда дальше, так на отшибе, зарос деревьев, никто не мало кто знал. Искали храм, где храм, где храм. Вот видят купола, здесь не служится. А сейчас я удивился, намного людей больше приходит, посещает храм.
Слава вот, Богу.
Потому что...
Потребность вот, есть.
Одно дело потребность, одно дело, что он в таком хорошем месте, его видно. И...
Он освещает собой все место, весь Коктебель.
Ну да, его видно с многих сторон Коктебеля.
Он фактически как собор получается.
Ну, собор – это когда много престолов, это церковь, храм, но... Достаточно того, чтобы он хотя бы наполнялся.
Да, и он светлый, большой, все условия, даже в жару, пожалуйста, здесь прохладно, здесь удобно.
Да, сравнительно с тем храмом, там было как в духовке. Там настолько было жарко, что я сидел, там дежурных не было, там мне пришлось самодежурить, там столько потеряло здоровье. Вот сидишь каждый день и ждешь, кто придет. Панихиды, молебны тоже там, ну, это такая жара была невыносимая. Люди пришли, заказали. И ушли.
А сейчас вот на этом открытии митрополит Лазарь здесь бывал?
Не был.
Но еще приедет, наверное.
Не знаю. Я думаю, что надо было куда-нибудь ее пригласить. Он тоже прилагал усилия, чтобы этот храм существовал. Настойчивый по документам, он старался, чтобы провести эти все вопросы.
Ну и надо пожелать и владыке Агафону, чтобы, так сказать, его служение было тоже...
Тоже было приятно было, да. Вот, чтобы действительно он тоже имел такой тесный союз с прихожанами, потому что в сезон разные люди приходят. Это известно, что они будут всегда другие, разные. А вот собрать прихожанам, причем не отдельных, а в большей массе, больше людей тесных, которые бы действительно составили эту общину, которая была крепкая, сплоченная, и чтобы, конечно, их было больше. В наше время все-таки маловато у нас таких мест и прихожан, потому что, можно сказать, хотя я тут и настоятель уже 20 лет, но старался всякие привлечь, рассказать, но очень трудно меняется психология человека неверующего. Я ходил и в школу, и в библиотеку, там основал в школе хорошую, православную. Старался и в эту библиотеку выписывать текущие газеты, там, Татаврида православные, чтобы как-то это слово бы доносилось. Но это очень трудно расшатать, эту такую косность в народе. Ну, трудиться надо, конечно, кого винить, кроме меня.
Дорогой батюшка, хочется пожелать вам помощи Божией во всех ваших трудах, чтобы этот храм наполнялся прихожанами, и чтобы, так сказать, вера православная только укреплялась.
Ну, это желание каждого верующего человека, и мне особенно, когда я сюда попал. Я приехал, конечно, там с Волыни, там все-таки люди как-нибудь это ходят в храм.
Там своим... на уровне обрядовости очень люди верующие.
И не только. На уровне обрядованности они приходят по большим праздникам. А так вообще ходит много людей в храм. Там. И когда я приехал, удивился, что так мало людей. Я же приехал в старом храме, там не было ни света, ни электричество было обрезано. Там ни тарелки, ни ложки, ни вилки, выбитые окна. Я начинал ни одной ризы. Все старое было такое страшное. А то я первую Пасху служил. Страстной четверг, страстную пятницу и субботу великую. Вот это было мое первое служение. Начиная с страстного четверга 2003 года.
То есть бесконечные труды.
Не, вы знаете, когда Господь есть трудности, то, как говорят святые, содействие и благодать умножается. Господь дает какое-то вдохновение. Я сразу резорванный под резник раны, ничего не взял с собой. Даже просвор нет. Вот я успел перед этим, как привез сюда, взять в лавры Почаевскую побольше просвор. Я там еще месяц на них служил, служебных. Ну и вот я сказал людям при первой встрече, вы знаете, люди, я в ужасе от этого положения, но не в отчаянии. Раз вы со мной, значит, не будем вместе. Я говорю, не в отчаянии, в отчаянии будем приходить. Но такого запущения я не видел нигде еще, как я застал здесь.
Ну и ситуация такая тоже неоднозначная, она менялась все время. Потом молодежь уезжает, видно, туда, где есть работа.
Да, конечно, молодежь, которая более грамотная, она ищет где-то учится и где-то ищет работу. Конечно, теперь работы нет. Но главное, чтобы вот эти детки, всегда хорошие детки. Жаль только одного, что это в мире развращает их. Особенно вот девочки, мальчики не дают себе отчета ни в чем. И вот это губит нашу молодежь. А человек, когда уже увлекается грехом, он же Бога не ищет. Вопрос в том, что нет духовного воспитания в семье. Хотя я ходил и окроплением на крещение, и говорил, и проповедовал, совершал молебны в каждом доме. Но это как-то так они принимали, кто с понимая, кто в диковинку. Хотя есть такая часть людей, которые, ну, не вижу, что молодежь особенно приходила в храм.
Батюшка, вот в заключение нашей беседы, какое благословение вы могли бы сказать нашим радиослушателям?
Есть такая народная пословица «Береги честь молоду и береги веру». Не ослабляйтесь духом. Духом будьте горячим. И образ во всем – это пример Нарсвидии Кремской Луки. Образ Серафима, пардон, от юности, возлюбил их си Христа блаженне. А если кто пришел позже, цените этот дар веры. Господь не помянут наши беззакония, если мы обратно не будем возвращаться и мириться с ними. Что ценное – это наши дети, родителям, бабушкам. Надо пожелать, чтобы они не говорили, что там слушают, не слушают. Делайте так, что вы слушаете. Мы сами виноваты, что наши дети не такие, как мы хотим. Как говорит апостол, запрети, умоли, настав все. И поэтому даже умоли, даже своих детей надо и вразумлять, и умолять, и без конца говорить. Слушают, все равно им надо говорить или не слушают. Потом они послушают. Я всегда говорю, что они вспомнят это, когда их, нас, даже родителей, не будет. Они о том вспомнят. Им будет легко обратиться, они знают, куда обратиться и зачем обратиться. Видите, сейчас такое информационное засилье, или война, или как хотите. Поэтому вот эти отвлекают от самой жизни, от нормальной жизни, чтобы стать христианином, но нормальным человеком. Город Святый Отцы – это опыт духовный. Размениваться на эти все временные отвлечения – это смартфон, который – это иллюзорное состояние человека. Жить практическую жизнь. Даже если читаем святые книги и святые, смотрим передачи, то есть совет такой Христа Отцов, что это хлеб, хлеб духовный, но нарисованный, ты кушать не будешь. А чтобы вкусить этот хлеб, она самому начинает так жить, приобретать опыт. Поэтому в терпении во свою жизнь стяжите души ваши. То есть терпение, вот приобретайте опыт. Терпение дает опыт, а опыт дает уже разумение. Опыт понимает, что по смирению нашему мы ничего не достигнем, если не смиримся и не трезвыми глазами посмотрим на само себя. И поэтому слово Христа, да отвержется себя, кто хочет замойти, возьмет крест и по мне идет. Это только единственный путь. Это тот путь и тот способ, и тот хлеб, который мы можем духовно вкушать, хотя нам кажется, что это трудно. Но Господи говорит, что в мире скорбно будет. Если мы и скорбны, но сколько есть скорбь, только приходит и утешение. Что мы напрасно. Совесть тогда мирная, ты на правильном пути, ты знаешь, что не напрасно жизнь проходит.
Спасибо вам большое, дорогой батюшка, помощи вам Божией. Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с ключерем Коктебельского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отцом Владимиром Мельником. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Спаси меня, Матерь, от от вечных мучений и научи меня больше молчать. Дай мне смирение и веру слепление и научи всех любить и прощать. Царица небесная, Царица небесная, наставь меня, Матерь, на истинный путь. Сподоби услышать, Царица небесная, как ангелы Божьи на небе поют. Грехами опутан я, и сердце так каменно, надо бы плакать, а слез вовсе нет. Великий я грешник, и как я предстану, то на страшный суд Божий какой дам ответ. Царица небесная, Всепредаю свой мательный взор, на меня обрати. Умоли Сына Христа Вседержителя на страшном суде ты меня защити. Умоли Сына Христа Вседержителя на страшном суде ты.